Глава 17. Три мудреца в одном тазу. Вспомнился внезапно стишок про трех мудрецов, что отправились в шторм плавать на медном тазу по морю. Черт, буквально мой случай. Главное, чтобы концовочка была не как у автора. Ощущал я себя не очень уверенно, правду сказать. Под днищем моего импровизированного суденышка ощущалась настолько могучая сила стихии, что это пугало. То плывущее в потоке бревно шибанет комелем, заставляя суденышко содрогнуться и дернуться на полметра в сторону, то снизу что-то ударит, и мы вместе с ним подпрыгиваем. Одно утешало. Толщину я сделал на совесть. 2 сантиметра стали, годные для изготовления оружия. Пробить чему-либо будет сложно. 4 раза толще, чем у современных яхт. У них, насколько я помнил, было в основном от 3 до 6 миллиметров. Плюс к этому важно и то, что мое суденышко совсем небольшое. При ударе ведь имеет значение и инерция массы судна. Чем она больше, тем меньше энергии удара уйдет на то, чтобы сдвинуть судно. И больше на давление на борт или днище в месте столкновения. Хотя тут я на несколько секунд подвис. А сколько весит яхта, скажем так, метров 10-15 в длину? Моя вот прямоугольная посудина весит ровно 4 тонны. Я использовал свои возможности по максимуму. Не, все же думаю, яхта, несмотря на намного меньшую толщину борта, должна весить несколько раз больше моего корыта. Там же целая куча тяжелых вещей, от двигателя до каркаса. Спустя минуту, когда меня несколько раз едва не сшибло с ног от столкновений, придумал, как обеспечить себе хоть какую-то устойчивость. Прилепил одну короткую паутину на один борт, другую на другой борт и намотал их концы себе на руки. Вот теперь я мог и стоять, высматривая опасности, а не летать по всей лоханке от ударов, как футбольный мяч на поле. После этого усовершенствования почувствовал себя увереннее. Избавиться от паутины, если что, секундное дело. Правда, куда деваться в случае неминуемой опасности — это другой вопрос. Зависит от того, какая опасность может появиться. Если что-то, что наверняка потопит мое суденышко, то надо просто визуализировать рядом еще одно, перескочить в него и надеяться, что оно устоит. А если что серьезнее? Тут уже мое воображение начинало отказывать. Не так и много у меня было вариантов. Радовало то, что это сель или цунами в диком мире. На Земле в подобной ситуации поток мог запросто подхватить какой-нибудь контейнеровоз в 0,5 километра длиной, от которого увернуться вряд ли бы получилось, хотя... Я не прав, в этом были бы и возможности. Будь он более-менее устойчив, можно было бы просто телепортироваться на него. Это заклинание не было запрещено для использования. Я хмыкнул. Потому и не было запрещено, что контейнеровоз здесь ни в коем случае не появится. А по разным предметам, что были в этом потоке, долго телепортом не попрыгаешь. Все, что в потоке, вертится из стороны в сторону, переворачивается, склизкое и ненадежное, как опора. Каким бы ни было огромным, вырванное потоком с корнями бревно, ты не можешь знать, что ему не хватает, чтобы кувыркнуться вновь. Может, только твоего веса в определенной точке на нем и не хватает. Так что телепорт тут может спасти только ненадолго. И то, если удача при тебе, и ты не телепортируешься на то, что тут же скинет тебя в мутную страшную жижу, откуда уже шанса выбраться не будет. Скоро время жизни моего корабля подошло к концу, и я заблаговременно визуализировал новый борт-аборт. Инженерный ум работал, и в этот раз лохань была уже с небольшим, но толстым килем. А вот теперь суденышко будет более устойчивым. Едва перепрыгнул в новое судно, как из жижи поднялась мертвая туша какого-то огромного монстра и ударила прямо в борт с такой силой, что я тут же слетел с ног, упав на дно. К Какая-то тварь, весящая много тонн и покрытая толстой рыжей шкурой. Посетила даже мысль, блин, может, монстр не мертв вовсе, и это настоящая атака? Но, поднявшись с ног, никакого монстра я не обнаружил. Как его внезапно выкинуло из глубин потока, так и тут же засосало обратно. Да, это неподходящее место, чтобы расслабляться. Тут же пожалел, что не успел дотронуться до монстра рукой. Мало ли, трофеи хорошие бы выпали. Спустя секунду догнал, что толку бы не было. Трофеи бы выпали прямо в толще потока, а я не идиот, чтобы в него за ними нырять. Так что умерим гномью алчность на время. Все, что пока требуется, просто выжить. Неожиданно принц опустился прямо над лоханью.
«Плохие новости! Впереди обрыв! 5 метров высотой! Все с него вниз летит! Там кошмар какой-то!»
5 метров? Для моей лохани без руля это все равно, что 500 метров. Шансы, что она приводнится так, чтобы я оказался ей сверху не вдавлен в поток, 50 на 50. Скорее всего, даже меньше, если вспомнить два важных закона — бутерброда и подлости. «Как далеко?» — спросил я.
«Полкилометра!» — ответил Пэт. «Это будет быстро!»
Ну да, поток все еще несло со страшной скоростью. Километров так в 150 по ощущениям. Точнее, оценить мешало отсутствие заметных примет на горизонте. «Зовите Рора!» — приказал я. Особо придумывать было нечего. Дал Пэтам по паутине в лапы, сам в них крепко вцепился. Поднять вверх они меня не смогут, но замедлить скорость падения почти до нуля могут вполне. Когда подплыл поближе к обрыву, увидел, что впереди ад кромешный. Все, что нес поток, прежде чем рухнуть вниз, на миг показывалось в воздухе, подскакивало, разворачивалось, сталкивалось, разлетаясь в стороны. Особенно пугали огромные деревья и валуны. Ударит такое, переворачиваясь, мое суденышко, и дай бог Петам успеть меня из него выхватить. К счастью, пронесло. Ничего мой кораблик не ударило, я аккуратно подпрыгнул и повис над потоком на паутинах. Лохань отправилась вниз. Как я и ожидал, аккуратно перевернувшись кверху дном, после чего затонула за пару секунд. Над обрывом меня Петы пронесли аккуратно, но сразу визуализировать новый корабль я не стал. Поток в сотни метров от обрыва все еще был царством хаоса. Потревоженные падением с высоты деревья, валуны и всякий мусор вертелись, пытаясь найти устойчивое положение. Так что я подождал, пока эта страшная полоса осталась позади, и только когда Петы дотащили меня до относительно спокойного места, скостовал новую лодку и перепрыгнул в нее. Прилепил уже привычно две паутинки, взялся за них. Фух, вроде бы снова относительный порядок. Следующие 15 минут прошли более-менее спокойно. Были толчки в борта, но ничего слишком опасного. Исправно менял корабли на новые, когда подходило время, больше уже никаких изменений в конструкцию не внося. Как говорится, работает, не меняй. Но чуйка стала подсказывать мне, что как-то я стал чувствовать себя в этом хаосе даже уже и неплохо, и вряд ли это то, что задумывали разрабы. А значит, надо ждать новых неприятностей. Так оно и вышло. Буквально через пару минут парящий высоко принц опять спикировал вниз ко мне.
«Новая проблема!» — сообщил он чуть ли не с человеческим вздохом. «Скоро будет небольшой скалистый барьер. Он совсем невысокий, но в него на скорости бьется весь поток, прежде чем поворачивать налево. И там все еще почище, чем было с обрывом. Полоса, где все сталкивается между собой со страшной силой, значительно шире, чем была после обрыва. 400 метров.
Да, столько поэтому меня над потоком не протащат. Тем более, что нет и первоначального бонуса в 5 метров, что получился при падении с обрыва. К счастью, я потратил время не зря. Прошерстил еще раз как все свои навыки и умения, так и постарался припомнить все нестандартные ситуации, когда нужно было экстренно перемещаться. Вспомнился мне и эпизод, когда пришлось врываться в дьявольский данж, расположенный прямо посередине лагеря нежити. Так что, кивнув благодарно Пэту, я полностью восполнил ману и приготовился. Действовать придется предельно аккуратно. В случае падения грифона не призовешь и полет не скастуешь. Хотя есть же Пэты для подстраховки. Подозвал еще и террор и объяснил ему с принцем свой план действий. Отослал Петов выполнять их роль в нем. Приближение барьера я почувствовал раньше, чем увидел. Поток заколыхался гораздо энергичнее, как и его многочисленные компоненты. Видимо, тут уже чувствовалась обратка от барьера. Ждать до последнего, когда станет совсем невмоготу, я не стал. Принц сообщил, что барьер длиной примерно в полкилометра, после чего ситуация успокаивается. И там даже и поток вроде начинает двигаться помедленнее. Так что, когда до барьера оставалось около 200 метров, я принялся кастовать в воздухе каменные островки, один выше другого, в максимально возможном удалении один от другого, и тут же телепортироваться с одного на другой, параллельно поглощая эликсиры на ману. Мана, конечно, заканчивалась быстрее, чем я успевал ее восстановить, но, тем не менее, в нужный момент я уже был почти на границе протяженности барьера, да еще и на высоте в 200 метров. Тут меня уже ждали заранее отосланные в эту точку петы, спикировавшие на меня и подхватившие 100 метров над потоком. Оттуда, уже пыхтя и постепенно проседая все ниже и ниже, они оттащили мою тяжелую тушку к месту, где можно было уже визуализировать новую лодку, что я немедленно и сделал. Когда время в данже истекло, я не почувствовал ни малейшего желания задержаться в нем хотя бы еще на минутку. Та еще нервотрепка. Поэтому решительно шагнул в открывшийся над кормой лодки портал. Выскочили два уведомления. «Приветствуем вас в данже «Крепкое тело». Уцелейте в течение 1 часа. Заклинания «Призыв Грифона» и «Полет» запрещены. Награда – достижение укрепления тела. Поздравляем! Данж «Крепкое тело» успешно пройден. Награда – достижение укрепления тела. Укрепление тела 2 уровня. Вы на 15% легче переносите лишения. Эффекты от артефактов действуют на базе этого достижения. Все, что мне нужно было, получено. Явно можно ожидать, что негативные эффекты при смене атмосферы и давления от ауры или чего-то такого от духа ада снизятся на 15%. А теперь, после такой нервотрепки, надо отдохнуть. Отправился домой. В таверне меня ждал Фандор, который, тут же поприветствовав меня, сказал: «Ликвул просил зайти при первой возможности». Ну что же, общение с Ликвелом вполне можно было засчитать за отдых. Тишина, он же все реплики пишет, так что говорю я один, да плюсом идут приятные сюрпризы от него то в одной, то в другой области. Не знаю, что бы я без него делал, не попадись он мне тогда в тюрьме троллей. Одно точно, и денег бы у меня было намного меньше, и погибал бы я намного чаще. Ликвел обрадовался, увидев меня. «Есть прорыв по твоей старой просьбе», — написал он. «Ты просил поработать над тем, чтобы уменьшить вред от твоих проклятых перчаток. Пришлось повозиться, но мне, наконец, удалось найти нужные узоры, и он протянул мне пару перчаток из паутины. Попытался рассмотреть параметры перчаток, но никакой надписи не выскочило. Странно». «Натяни их поверх своих перчаток», — написал Ликвел. «Я так и сделал. Перчатки из паутины легко налезли поверх моих собственных, повертел ими. Ничего особенного не почувствовал. Попытался рассмотреть характеристики. Не получилось. Ни перед тем, как надел, ни сейчас никаких параметров не вижу», — сказал я Ликвелу. «Это нормально», — ответил он. «Сами по себе они никакой ценности не представляют. Загляни в описание своих перчаток». Это звучало интересно. Я тут же полез в интерфейс. Перчатки «Твердая рука». Уникальные. Легенда гласит, что они принадлежали великому магу древности Тагавори. Почуяв приближение своей смерти, он при помощи магии крови обрел бессмертие. Прежняя доброта покинула Тагавори из-за необходимости постоянно приносить кровавые жертвы для продления своей жизни. Опасно становиться на его пути. Именно в этих перчатках Тагавори принес в жертву тысячи жизней. Новый обладатель перчаток сделал первый шаг на пути трансформации в кровавого колдуна. Другие колдуны крови не удивятся, если вы добровольно проследуете к алтарю для совершения церемонии. Плюс 5 к удаче, плюс 5 к ловкости, плюс 3 к интеллекту. Нельзя продать, нельзя потерять.
«Ага», — радостно сказал я.
«Получилось?» — написал Ликвелл.
«Да, молодец!» — сказал я. «Умеешь ты порадовать. Я совершенно точно помню, что раньше было написано что-то вроде, что другие колдуны крови ожидают, что я пойду ложиться на алтарь и будут недовольны, если я этого не сделаю. А теперь фраза изменилась на «не удивятся» и пропало, что будут недовольны.
Я так понимаю, что из-за твоего чехла из паутины они перестанут чуять наличие на мне проклятых перчаток».
Ликвелл довольно кивнул, подтверждая мои догадки, улыбнулся и потянулся снова к листу бумаги.
«Скоро будет готов комплект артефактов для снижения заметности в атмосфере ада», — написал он. «Было бы неплохо проверить и оценить эффективность».
«Сообщай сразу, как получится», — сказал я.
«Да». «Нам нужно будет смотаться к королю гномов Глендаину. Ему очень понравилась борода, что ты сделал для меня. Хочет такую же. Когда ты будешь готов?»
Как оказалось, собираться Ликвеллу много было не нужно. Все, что было необходимо, у него лежало рядышком в мастерской. Мастерская его вообще выглядела бы мечтой педантичного немецкого автомеханика. Все было разложено очень аккуратно по множеству ящичков. Я вот так не мог. У меня всегда был творческий беспорядок. Прибыли к Глендаину, отсидели вместе с Ликвеллом под удивленными взглядами остальных посетителей положенное время и попали к королю. Часть моральной компенсации за дело с алмазами я получил, увидев недовольную мину Глендаина, понявшего, что автором исключительной бороды гнома Троя оказался эльф, и что ему придется довериться этому специалисту по этому вопросу. Гномы эльфов не очень любили, мягко говоря. Тем не менее, с ситуацией смирился, сам же меня попросил. Да и бороду зачетную, видимо, очень хотел, так что Ликвелл приступил к своей работе. Я бы с огромным удовольствием оставил бы их вдвоем. Все же это не мечта всей моей жизни наблюдать, как 2 часа кому-то сооружают бороду. Но сбежать не мог. Оставлять одного Ликвелла среди гномов, которые эльфов недолюбливают, было нельзя. Мало ли что тут может случиться. Ликвелл мне не только друг, но и ценнейший актив, который по важности можно было приравнять ко всем моим вместе взятым золотым, серебряным и алмазным шахтам. Так что я высидел эти 2 часа. Правда, немного вздремнув под конец, все же не выдержал. В обычной ситуации мне бы не дал вздремнуть король. Глендаин любил поболтать. Я бы даже с удовольствием его послушал. Мало ли о чем интересном проболтается. Но первую же попытку короля заговорить прервал Ликвелл, возмущенно замахав руками у него перед лицом. «Разговаривать нельзя, борода не такой хороший получится», — озвучил я. Зато, пока сидел и скучал, пришла мне в голову еще одна простая мысль, что могла существенно увеличить безопасность моего похода в ад в компании с королями. Надо бы, по идее, чтобы они тоже прошли все те профильные данжи, что пройду я сам. Смысл в моей увеличившейся скрытности, если она у них будет меньше,
и нашу компанию заметят из-за них. Вот только ничего про королей в моих прежних договоренностях с клан-лидерами кланов, которым принадлежали данжи, не было. И была у меня чуйка, что ничего и не надо говорить про намерение королей их посетить. Единственная выгода — взлетит до небес мой престиж среди игроков. Личный консультант по данжам двух королей — это реально круто. К королям на прием не могут неделями пробиться и руководители кланов, не то что рядовые игроки. Но вот что мне даст эта шальная популярность? Мгновенное узнавание в любой таверне основного мира и попытки проследить за мной? Навязчивые попытки познакомиться со стороны незнакомцев и волну спама по почте? Оно мне надо. Так что организую я этот процесс по-тихому. Напишу письма соответствующим клан-лидерам, узнаю сумму, которую нужно оплатить за посещение со стороны, согласую сроки. Короли оплатят, спокойно, без ажиотажа, анонимно посетят данжи, получат нужные обилки. И ничего плохого там с ними не случится. Короли набиты доверху разными редкими заклинаниями и навыками, что помогут им успешно пройти почти любые данжи. Ставили бы они перед собой цель непрерывно развиваться, давно бы уже были 350-400 уровней. Но в игре у НПС импульс к посещению данжа может быть запущен только со стороны игрока. И это понятно, иначе бы в данжи игрокам было бы не попасть, все было бы занято НПС.